Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: найдет ли Европа выход из конституционного тупика? Почему пытаются лишить адвокатского статуса Карину Москаленко? Кому помешали ветераны войны на Поклонной горе? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Также в программе «Свобода в 9» обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши культурных событий в Москве. Главная международная тема сегодняшнего дня – саммит Евросоюза в Брюсселе. Канцлер Германии Ангела Меркель, подводя итоги первого дня переговоров, констатировала, что лидеры 27 стран ЕС пока не могут достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Однако новичок саммита, новый президент Франции Николя Саркози, намерен во что бы то ни стало отстоять предлагаемый, переработанный за последний год проект. Слово корреспонденту «Радио Свобода» во Франции Наталье Руткевич.
Два года назад Франция, равно как и Голландия, заблокировала процесс евроинтеграции, высказавшись в ходе референдума против единой европейской конституции. Сегодня новый президент Франции Николя Саркози считает своим приоритетом сдвинуть этот процесс с мертвой точки и убедить всех партнеров по Евросоюзу принять упрощенный текст конституции. Договора, говорит политический обозреватель радио «Франс-Инфо» Мирель Мореске. Это первый европейский саммит для Николя Саркози, и он поставил перед собой весьма непростую задачу – заставить коллег по ЕС принять так называемый упрощенный договор о работе Евросоюза. Саркози постоянно говорит о том, что хотел бы дать новый импульс единой Европе, и действует он соответственно. Через три часа после торжественного вступления в должность 16 мая Саркози отправился в Германию на встречу с Ангелой Меркель, а за прошедший месяц он встретился с семью главами государств ЕС. Десятистраничный документ, выносимый на обсуждение, был разработан председательствующей в ЕС Германии с активным участием Франции. Однако Меркель, Саркози и другим сторонникам договора будет нелегко склонить на свою сторону Великобританию, а особенно братьев Качинских, которые полагают, что предлагаемая договором новая система голосования ослабит влияние Польши внутри ЕС. Помимо новой системы голосования, которая упрощает принятие решений в ЕС, новый договор предусматривает создание Общеевропейского министерства иностранных дел, введение фиксированного поста президента Евросоюза, расширение полномочий Европарламента. По мнению французского президента и многих других лидеров стран ЕС, реформировать административные механизмы Евросоюза совершенно необходимо как для внутреннего развития Союза, так и для приобретения им большего влияния на мировой сцене. Что же предлагает Франция, чтобы преодолеть сопротивление Варшавы и других держав, выступающих против проекта договора? Говорит официальный представитель Елисейского дворца Давид Мартенон. Мы знаем, что большинство руководителей ЕС настроены в пользу упрощенного договора. Однако мы не можем закрывать глаза на сопротивление со стороны некоторых государств, таких как Великобритания, Польша, Голландия. Во всех этих странах существуют серьезные внутреннеполитические проблемы, которые отчасти объясняют их жесткость в данном вопросе. Мы не собираемся выкручивать им руки или плести интриги против них. Это было бы бесполезно. Их нужно убеждать в том, что им этот договор так же выгоден, как и нам. Ведь если и новый договор провалится, хотя бы в одной стране, расплачиваться придется всем европейцам. Напуганные результатами референдума двухлетней давности, французы предлагают не выносить новый договор на всенародное голосование, а ратифицировать его парламентским путем. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Одним из главных препятствий на пути к выработке плана ратификации всеми странами ЕС Европейского конституционного договора считается позиция Польши, которая выступает против существующей сейчас системы голосования в Совете Европейского Союза, так называемой системы двойного большинства. Мой коллега Андрей Шароградский попросил обозревателя Радио Свободы Ефима Фиштейна оценить, насколько серьезные последствия для функционирования ЕС будут иметь отказ Польши пересмотреть свою нынешнюю позицию.
Речь идет о реформе институтов Европейского Союза всего лишь. Не будет ни названия Конституции, ни общего знамени или флага, если хотите, ни мотто, ни гимна, ничего подобного. Так что то, на что рассчитывали федералисты, так называемые, которые видели Европу как федерацию государств с единым центром, с единой государственной символикой, ничего такого даже не предвидится. Поэтому фактически сегодня уже ясно, что Германия использовала время своего председательства для того, чтобы активизировать разговоры о принятии какого-то документа, Но в любом случае это уже не будет та конституция, которую отвергли в референдумах Франция и Голландия. Польша в своей позиции не одинока. Ее поддерживает Чехия, и в принципе она опирается на солидарность Великобритании, которая тоже имеет свои претензии. В частности, Великобритания не хочет единых органов Европейского Союза, типа министра иностранных дел, хочет сохранить значительную часть своего суверенитета в ряде областей, включая зарубежную политику, социальные законы и прочие составные части. Чехия со своей стороны уже якобы добилась требуемого, то, с чем она пришла, с претензиями, с которыми она пришла в Брюссель, а именно добиться того, чтобы в новом документе было зафиксировано, что полномочия могут не только переводиться с национального уровня в Брюссель на уровень Европейского Союза, но и наоборот, могут переходить снова на национальный уровень. Таким образом, есть целый ряд деталей. Польша, я говорю, не единственное препятствие, но я соглашаюсь с мыслью о том, что это самое серьезное препятствие.
Вот возвращаясь к позиции Польши и Чехии, которые вы упомянули, две страны, относительно недавно ставшие членами Европейского Союза. Как вы считаете, у тех стран, которые уже давно являются членами ЕС, не вызывает раздражение такая позиция? Ведь страны, казалось бы, только что вступили, и уже фактически их позиция может диктовать дальнейшее развитие ЕС.
Может быть, но здесь нужно ответить на вопрос, что для Европейского Союза страшнее. Изменения, которые так или иначе предстоит внести в конституционный договор, потому что они были, напомню, отвергнуты старыми европейцами, Францией и Голландией, а не новыми. Или исключение из этого союза, скажем, Польши. Представить себе, что Европейский Союз мог бы пережить такой удар, совершенно невозможно. Поэтому, естественно, европейцы будут стремиться найти общий язык. А ко всему еще, я повторяю, Польша в этом смысле не одинока. Британия имеет определенную заданность в своей политике. Тони Блэр едет в Брюссель для того, чтобы отстоять британскую позицию. И все утверждают, что его личная позиция еще мягче, скажем, чем позиция Гордона Брауна, который его сменит на посту премьер-министра. Тот просто, учитывая то, что предстоят выборы парламентские, тот просто хочет демонстрировать свой евроскептицизм. В любом случае, мы имеем дело с пересмотром общих позиций, с выработкой совершенно нового подхода к будущему Европы. И в данном случае каждая из стран имеет право в процессе вот этого пересмотра свои позиции проталкивать. Думаю, что это сделает и Польша. Но последнее сообщение из Варшавы говорят о том, что все-таки Польша не пойдет на крайности, то есть не будет, не наложит вето, скажем, если она окажется в полном одиночестве.
Подводя итог всему сказанному, если даже в отдаленной перспективе вот этот вот европейский конституционный договор не будет подписан, насколько это опасно для функционирования ЕС?
В том-то и парадокс, что это совершенно не опасно. Представление о том, что Европа сейчас парализована, разваливается и так далее, ни на чем не основано. Может быть, какие-то брюссельские институции, институты чувствуют себя несколько одиноко, поскольку никто их всерьез не воспринимает, но общая ситуация в Европе гораздо лучше, чем была раньше. Европа наконец-то вышла из экономической стагнации, из тупика экономической стагнации. Она прогрессирует и в других направлениях. За время, когда был отвергнут конституционный договор, и до настоящего времени было принято 12 новых членов. И все говорят о том, что произошли существенные подвижки, сдвиги в позитивном направлении в отношении, скажем, с общей сельскохозяйственной политики, во многих других аспектах. То есть Европа не зависит исключительно от того, какие конституционные бумаги будут подписаны или не будут подписаны. Она существует сейчас именно в меру своей эффективности, в меру эффективности своего сотрудничества. А оно напрямую не связано с конституционным договором.
Это была точка зрения обозревателя Ефима Фиштейна. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 9:15. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Московской области произошло массовое отравление рабочих из Таджикистана. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу Михаила Ходорковского. Лидеры стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Возможно, что вы услышите обозревателя «Радио Свобода» Игоря Померанцева, но все-таки главное в выпуске – это воспоминания о войне и акустический портрет Амстердама. Это будет в 2 часа дня. Я продолжаю программу «Свобода» в 9. На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, вчера вечером пришла довольно интересная новость о том, что появилась уже точная кандидатура на пост главы Следственного комитета, и причем говорят, что это довольно будет весомая позиция. Что пишут сегодня газеты, а главное, как они объясняют то, что еще буквально сутки назад все наперебой прочили на это место казака, ну а теперь оказывается, что это совсем другой человек.
Ну, начну с последнего. Да. Никак не объясняют. Вот. Но, во всяком случае, пишут, что нет никаких сомнений в том, что сенаторы проголосуют единогласно за кандидатуру нынешнего заместителя Юрия Чайки Александра Бастрыкина. Газета особо отмечает то обстоятельство, что господин Бастрыкин является однокурсником Владимира Путина по юридическому факультету Ленинградского госуниверситета. Но я думаю, что это не является ответом на тот вопрос, который вы задали. Виктор.
Ну почему же? Видимо, казак не является
однокурсником. Старостом. Вот я не могу как-то, не знаю, я является ли он однокурсником, но ведь они тоже, по-моему, однокашники или уж во всяком случае представители одного славного города. Надо разбираться, да. Но при этом газета пишет, что действительно Александр Бастрыкин все-таки чаще прочих упоминался как претендент на пост главы Следственного комитета. Ну, это уже тоже упоминалось, что новая структура объединит все следственные органы прокуратуры, а начальник ее фактически не подчиняется номинальному шефу, а именно генпрокурору. Сенаторы благосклонно комментируют данное назначение, а вот в Генеральной прокуратуре сдержанно реагируют. Кроме традиционных оценок типа «хороший профессионал» и «твердый руководитель», отметили современность господина Бастрыкина. Не у всех прокуроров есть персональная страничка в интернете, а у Бастрыкина есть.
Интересное такое заключение. Лера, перехожу на совсем другую тему. Сегодня в Москве начинается рассмотрение иска «Другой России». Касается этот иск возмещения вкладов, которые потеряли жители России в 90-х годах. Многие называют это такой пиар-акцией «Другой России». Тем не менее, мы следим за ситуацией, посмотрим, что скажет суд. А как комментирует вообще предвыборную игру в России газета?
Вот есть очень интересная публикация Андрея Колесникова в газете «Газета», опять же. Он полагает, что выборы в России фактически уже начались. И вывод он такой делает на основании простого перечисления целого ряда событий, мероприятий, инициатив уже практически прошедшей недели. Во-первых, Бабурин с Алксинсом вносят в Госдуму законопроект о раздаче населению приватизационных долгов в размере 4 миллиона рублей на нос. Расчеты, разумеется, академика Львова. Движение местное раздает бело-зеленые ленточки. И стихи такие сочинили. Нелегальное такси нам не по пути. Ну, в общем, это против таксистов-мигрантов. Православное движение с загадочным названием для Колесникова «Георгиевцы» жалуются Лужкову на притеснение со стороны гомосексуалистов. А по сути, на самом деле, антифа. Евразийцы, ведомые Александром Дугиным, обвиняют шпионажа в пользу Америки директора Института этнологии, известного и последовательного борца с ксенофобией и фашизмом, члена общественной палаты Валерия Тишкова. Ну, а Владислав Сурков в сотый раз объясняет, что такое суверенная демократия. Наша и молодая гвардия начали борьбу за то, чтобы стать главной опорой Единой России на выборах. Чем живо Колесникову напомнили Фатх и Хамас, в том смысле, что оба хуже. Ну, в общем, вот такой ксенофобский душок многих инициатив. Это одно направление. А другое направление, соответственно, социальное, под лозунгом «все отнять да поделить». Ну вот туда, вероятно, относится та инициатива, которую назвали вы.
Спасибо, Валерия. Я напомню, что обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. А у нас на очереди спорт. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. И, наверное, с новостей начнем.
Доброе утро, Виктор. Да, с новостей. Естественно, что главные новости в преддверии Уимблдона приходят в теннисных кортах. Вот на турнирах Голландии и Великобритании вчера проходили четвертьфинальные матчи. На женских соревнованиях в Истбурне из двух представительниц России в полуфинал пробилась лишь одна, Надежда Петрова. Она взяла верх над Сибил Баммер из Австрии. И в следующем круге сыграет француженка Эмили Морисмо. В Херцеген-Босхе вчера играли две россиянки, и обе вышли в полуфинал. Динара Сафина выиграла у итальянки Флавии Пинетта, Анна Чеквитадзе, Ангелики Кербер из Германии. А вот на мужском турнире в Ноттингеме из-за дождя в четверг Дмитрий Турсунов не смог доиграть четвертьфинальный матч с испанцем Гильермо Гарсией Лопесом. Встреча эта прерывалась трижды, соперники успели выиграть по сету, но когда дождь пошел уже в четвертый раз, игра была все-таки остановлена и перенесена на пятницу, то есть на сегодня. В Голландии на молодежном чемпионате Европы по футболу в четверг был сыгран предпоследний матч, определивший обладателя четвертой путевки на Олимпиаду в Пекине. За нее боролись сборные Италии и Португалии, которые после нулевой ничьей в основное и дополнительное время определяли победителей в серии пенальти. Там, точнее, оказались итальянцы 4-3.
Наталья, ну вот я хотел бы поговорить с вами о футболе немножко, но только уже теперь о российском. За последние дни ходят какие-то интересные, на мой взгляд, слухи о возможной отставке тренера «Торпедо» Георгия Ярцева. Я напомню, что это не премьер-лига, а первая лига российская. Тем не менее, это не очень понятно на фоне того, что последний-то матч «Торпедо» как раз выиграла, не так ли, Наталья?
Да, ну, отмечу, что слухи эти появились непосредственно перед началом матча «Металлург Кузбасс-Торпедо». Этот матч состоялся в среду, и, значит, причем это во многих средствах массовой информации, и там утверждалось, что начальство крайне недовольна работой Ярцева, и что уже все решено, и даже назывались именно те, кто его заменит. То есть в числе кандидатов перечислялись Павел Яковенко, напомню, раньше он был тренером Кубани, а также тренер юношеской сборной России до 19 лет Равиль Сабитов. Ну и еще, по другим данным, место главного тренера мог занять Вячеслав Даев, который работает помощником Ярцева, но само руководство клуба никак ситуацию не комментировало, и первые комментарии появились вот только вчера поздно вечером.
Ну, я так думаю, что планы клуба-то изменились после того, как «Торпедо» выиграл, не так ли? Или все-таки пока еще непонятная ситуация?
Ну, прежде всего, непонятно, были ли вообще какие-то планы у руководства клуба, потому что официальной информации не было. Ну, по крайней мере, вчера вот Александр Тукманов, это президент «Торпедо», сказал, что Ярцев остается на своем посту. Да, действительно, руководство недовольно его работой. Сегодня будет специальные встречи, где будут обсуждаться итоги последних матчей, но об отставке Георгия Ярцева речи пока не шло, и, как думает Тукманов, в ближайшее время и не пойдет.
Ну, я напомню нашим слушателям, что «Торпедо», правильно ли я понимаю, что на шестом месте сейчас идет в первом дивизионе, не так ли? Вот, и, в общем-то, понятное дело, что, наверное, это не то место, которое хотелось бы руководству «Торпедо», но, тем не менее, в общем-то, в первом дивизионе далеко не все ясно, нет таких каких-то ярко выраженных лидеров. Спасибо большое, Наталья. Я напомню, что сегодня обзор сегодня спортивный обзор в нашей программе подготовила Наталья Федотова, а я продолжу программу «Свобода в 9». Несмотря на все попытки Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции, до сих пор им никак не удается лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Вчера очередной отрицательный вердикт вынес Совет адвокатской палаты Москвы. Совет не нашел в действиях Москаленко ничего предосудительного. С Кариной Москаленко беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вы понимаете, почему Генеральная прокуратура так настойчиво пытается лишить вас работы и профессии?
Ну, может быть, у меня и есть предположения на этот счет. Я их, скорее всего, не буду высказывать, потому что, будучи адвокатом, я могла опираться только на факты. Юристы не будут предполагать что-либо без достаточных доказательств. Но тот факт, что действительно эти усилия очень скрупулезно, шаг за шагом предпринимаются, и это означает явное намерение Генеральной прокуратуры воспрепятствовать моей работе, да, это очевидно. А уж какие ими движут мотивы, я не думаю, что это мотивы, имеющие хоть что-нибудь общее с целями правосудия и правопорядка в нашей стране.
Тем не менее, вот эти усилия Генеральной прокуратуры, они заставляют вас вносить какие-то коррективы в список тех дел из своих подзащитных?
Ну, нет. Я, если уже веду чье-то дело, так я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих подзащитных, доверителей, клиентов из-за того, что Генеральной прокуратуре, может быть, не нравятся какие-то дела, которые я веду, это никак не может повлиять на выбор дел и мое согласие вести эти дела.
А как складывается ваше сотрудничество с подзащитным Ходорковским и каково сейчас состояние дел? Вы продолжаете работать над ним?
Да, конечно. Ну, я регулярно бываю в Чите, хотя я считаю, что это место его нынешнего содержания под стражей
абсолютно незаконно, и мы последовательно это доказываем. И в Басманном суде у меня вообще большая жалоба по поводу всего комплекса нарушений его прав. Эта жалоба уже 4 или даже 5 раз откладывалась, но посещая я его по мере возможности, потому что он, собственно, и поставил в известность следственные органы, с чего все началось, что я не смогу присутствовать на его ознакомлении с материалами дела в связи с тем, что в большей мере я занимаюсь его делом в Европейском суде по правам человека. Это дело тоже требует наших встреч, поэтому регулярно, раз в неделю, раз в 2 я стараюсь там быть.
Есть какие-то перспективы рассмотрения дела Ходорковского в Страсбургском суде? Как вы их оцениваете?
Вы знаете, мой доверитель не хочет, чтобы раньше рассмотрения дела я какую-либо информацию по этому делу озвучивала.
Тогда я по-другому поставлю вопрос. Вы много раз выигрывали в Страсбурге дела по правам человека в пользу своих подзащитных. Они судились с государством российским, с российскими властями. Атмосфера Страсбургского суда и ваш опыт юридический позволяет предполагать, что дело Ходорковского будет рассмотрено быстро?
Ну, я оцениваю наши перспективы как весьма и весьма обнадеживающие. Достаточно сказать по срокам, что, конечно, это не бывает очень быстро. Вы знаете, как перегружен Страсбургский суд. Но Европейский суд по правам человека дал приоритет делу Ходорковского. Объем материала велик, но мы будем ждать. Мой доверитель знает, что рано или поздно, это его уверенность, и я ее разделяю, он правосудия добьется. Проблема в том, что он хочет правосудия не только на уровне международных инстанций, он хотел бы правосудия в своей стране, и он будет добиваться этого. Так он решил, и мы в этом ему будем помогать.
Фактически вас поддержали коллеги. Решение принял Совет Адвокатской палаты Москвы. Вы ощущаете эту поддержку коллег? Можете ли вы ее квалифицировать как то, что ваши коллеги и вообще корпус адвокатов это независимое от властей, независимое от всего, а зависящее только от закона, ну что ли, профессиональный корпус в России?
Вот вы знаете, я сейчас только что давала интервью практически вашими словами и выразила свою радость по этому поводу. Я сказала просто низкий поклон моим коллегам. Вы видите, как все государственные органы постепенно начинают идти в едином строю. Если надо, значит, в отношении кого-то применить какие-то меры преследования, вы даже не видите ниоткуда надежды и поддержки. Вот только наше адвокатское сообщество подтвердило, что если адвокат не нарушает никаких этических правил, не нарушает закона, он будет поддержан, он будет услышан. Это важно даже не столько для меня, понимаете, я работаю уже больше 30 лет, и то, что они позволили себе, я имею в виду власти, вот такое бездоказательное обращение, эти нападки, это, конечно, характеризует больше не меня, а их. Но вот что важно для молодых адвокатов, чтобы они, услышав этот сигнал властей, мы будем преследовать, услышали также и сигнал адвокатского сообщества, что если вы следуете нормам, правилам, если вы защищаете человека добросовестно, не нарушаете норм этики и закона, мы поддержим вас, мы сумеем вас отстоять. Я не знаю, наверное, зачем вообще властям потребовалось вот эту нелепую историю разворачивать. Ничего, кроме поддержки, я, в общем-то, и не получила. Тогда, если они хотели достичь своего результата, пусть считают, что они достигли прямо противоположного результата.
С адвокатом Кариной Москаленко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Я продолжаю программу «Свобода в 9». Напомню, что сегодня в 11 часов утра, как обычно, в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Сегодня речь пойдет о слухах о возможной отставке генпрокурора Юрия Чайки. Проведет программу Виктор Резунков. Ну а в Москве сейчас 9:30, и я продолжу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В России и других странах СНГ сегодня в годовщину начала Великой Отечественной войны проходят траурные церемонии. Во многих городах будут перезахоронены останки солдат, состоятся поминальные службы. Лидеры 27 стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Об этом по итогам первого дня проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В Московской области произошло массовое отравление рабочих из Таджикистана, сообщает «Интерфакс». С пищевым отравлением госпитализировано свыше 40 человек, работавших на строительстве нового терминала аэропорта Шереметьево. Совет Адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. На лишение ее адвокатского статуса настаивала Генеральная прокуратура. В Вашингтоне прошла встреча представителей Конгресса США и Государственной Думы России. Западные агентства сообщили о возникших между парламентариями разногласиях по таким вопросам, как Косово и ситуация с политическими свободами в России. Ливанские власти объявили об окончании операции против боевиков группировки «Фатх Аль-Ислам» на севере страны. Как заявил министр обороны Ильяс Аль-Мур, позиции боевиков в лагере палестинских беженцев на Аль-Барет уничтожены. Однако, по словам министра, лагерь останется блокирован, пока не сдастся полностью вся группировка. Министерство обороны США подверглось кибератаке. По сообщению Пентагона, были отключены 1500 компьютеров из-за взлома хакерами системы электронной почты. Приземление американского космического корабля «Атлантис» отложено из-за штурма над Флоридой, где расположен космический центр имени Кеннеди. Следующая возможность для посадки шаттла появится не ранее пятницы.
Вы слушаете «Свободу в 9». 22 июня, 66 лет назад, немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Историки так и не могут договориться, было ли это началом Второй мировой войны для СССР или очередным этапом противостояния Гитлера и Сталина. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В споре о том, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года или осенью 1939, единого мнения нет. Для одних историков, преимущественно российских, Гитлер без объявления войны напал на СССР, и с этого момента началась Великая Отечественная. Для других 22 июня – это продолжение войны в Европе, развязанной Германией и Советским Союзом двумя годами раньше. Придут ли когда-нибудь историки к общему знаменателю по этому вопросу? Ветеран войны, писатель, автор книги «Сталин, Гитлер и мы» Владимир Николаев убежден, чтобы дать правильный ответ, надо заглянуть в революционное прошлое России.
Война началась в 1917 году. Вот же в чем все дело-то. Что начиная с 17-го года мы надорвали все силы для того, чтобы весь мир завоевать. Ну, понимаете, это же прописные истины. Ну, как ответить на вопрос, что такое для меня 22 июня? Ну, для меня 22 июня, это, конечно, начало войны, Гитлер напал на нас официально. Но я-то, как старый человек, написавший 29 книг, я-то знаю, что это не так. Почему Гитлер на нас напал? Сталин собирался начать войну формально и физически, как угодно. Через месяц после того, как напал Гитлер, у него было запланировано. Уже во все войска были разосланы директивы младшему командному составу. Вы можете себе представить, не старшему, не генералу, а младшему. Потому что Сталин все рассчитал. У нас же все же танки на 90% были на колесах, а не на гусеницах. А у нас на колесах где проедешь-то? Только по Красной площади да вокруг Москвы. У нас же было заготовлено 1 000 000 парашютистов. Вы же понимаете, что парашютистами не защищаются. Они потом Москву спасли в 1941 году, когда Гитлер подошел уже к Химкам. Тогда это приехали сибирские парашютисты. Но они устроили на перегонки Гитлер и Сталин в течение 2 лет себе такую нервотрепку, кто быстрее, понимаете?
Скажите, а придут ли, на ваш взгляд, историки и специалисты когда-нибудь к консенсусу по поводу начала вступления Советского Союза во Вторую мировую войну?
Несомненно, придут, потому что, ну, в конце концов, все же тайное становится явным. Но мы же сейчас не спорим о войне 12-го года, понимаете? Причем даже о Первой мировой, чего уж теперь спорить-то? Во всяком случае, единственное, что, к чему еще мы не пришли, я думаю, что мы в Первой мировой тоже виноваты посильнее, чем на самом деле, потому что мы опять из-за этих несчастных сербов и черногорцев втянулись в гибель, понимаете? И сейчас все то же самое происходит с Косово.
Но вот посмотрите, Владимир Дмитриевич, какое сильное сопротивление внутри страны, и никто не хочет пересматривать ход и начало Второй мировой войны.
Еще бы! Я вам скажу почему. Например, недавно купил книжку твердой обложки, которая называется «Иной Сталин». Автор, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Академии наук Юрий Жуков. Так он на обложке на 4-й рядом с его портретом написано крупными буквами, что в этой книге дается портрет Сталин, тот, который был на самом деле мудрый, добрый, гениальный. И в этой книге доказывается, что в вся беда в том, что он окружился плохими советниками и помощниками, которые все испортили. То, что вы говорите, это второстепенно. Кто начал, когда начал. Вот где начало. Книга вышла, лежит на всех киосках. «Иной Сталин» называется, понимаете?
Писатель Владимир Николаев уверен, что и сейчас многие историки пытаются рассказать правду о Второй мировой войне. Но процесс переосмысления будет долгим и болезненным. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
22 июня, которое теперь называется в России Днем памяти и скорби, стало и темой нашего традиционного опроса. Корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина спрашивала у прохожих на улицах Саратова: «Знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война?»
22 июня в 4 часа утра началась война на белорусском и украинском фронтах. У меня отец герой войны, от него и не только проходили со школы до школы, все они знали.
Враг вероломно перешел границу Советского Союза. А я уже не помню, был выпускной же вечер, а поутру объявили, по-моему, да, праздники кончились.
Я не помню, я давно уже историю изучал, у меня с памятью беда.
Я знаю, крепость, граница, Брест, все они там, бедолаги, с ружьем стояли, некоторые даже живые остались. Ну и все, поехали дальше, немцы.
22 июня, без объявления войны, началась война. Брест принял первые, так сказать, удары. Да все об этом знают.
Я в Феодосии жила, папа ушел в этот же день сам на фронт. Все, а мы эвакуировались сюда. Было страшно. Потому что нас через окно даже сажали в поезд. Невозможно было выехать. Сбежали от немца. Бабушку, дедушку расстреляли. Дядю моего родного там расстреляли. Я до сих пор. Вот я знаю, как началась война.
22 числа фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Об этом вся страна узнала голосом Левитана, который звучал со всех репродукторов.
Я была далеко в Средней Азии. Гораздо позже я помню. Я в школу уже когда пошла. Все, конец войны. А начало смутно помню. Отец ушел сразу на фронт. Война от нас так была далеко, я в Ташкенте была.
О начале Великой Отечественной войны я узнал из телевизора. Как раз на 22-й показывали какой-то фильм. Какой, не помню.
Гитлер захватил Северную Сибирь, по-моему. Что-то еще какой-то Дальний Восток, нет? И начал на Россию нападать.
С необъявленного нападения 22 июня. В 41-м году, в 4 часа ночи. Дедушки у меня оба участвовали. Ни одного я не застал. То есть они оба померли раньше, чем я родился, на основании ран, полученных на войне. В то время, когда я был молодой, очень активно везде все рассказывалось. И книжки были про войну, и фильмы на тех двух каналах, которые тогда были на 90% про войну.
Было нападение в Польше. Нападение на Польшу 22 июня. Бомбежка была от южных границ, по-моему, Советского Союза и так далее.
На вероломно напал Германия без объявления войны 22 июня 41 года. Началась Великая Отечественная война. Каждый человек должен знать историю своего отечества. Если не знаешь историю, нет будущего.
Так жители Саратова отвечали на вопрос: знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Выражение чувств словами усмиряет гнев. Теперь об этом говорят не только здравый смысл и народная мудрость, но и, представьте себе, ученые. Об этом и многом другом научная панорама с Ольгой Орловой.
Чикагские археологи обнаружили центр по обработке золота на Среднем Ниле. Золотая фабрика работала между 2000 и 1500 годами до нашей эры. Рядом с ней также были найдены захоронения. Находки свидетельствуют о том, что этот регион был частью древнего царства Куш, которое контролировало территории протяженностью около 1200 квадратных километров. Сейчас ученые пытаются выяснить, как в этом государстве использовались инструменты власти и военного управления без применения письменности и многочисленных городских центров, таких, какие были в Египте и Месопотамии. Выражение чувств словами делает печаль и гнев менее интенсивными, сообщают калифорнийские психологи. Они сканировали мозг 30 добровольцев, которым были показаны фотографии, изображающие проявление сильных эмоций. При этом было предложено назвать чувства словами, например, грустный или сердитый, в соответствии с выражением лица на фото. Далее, с помощью метода ядерно-магнитного резонанса, ученые определили, что вербализация уменьшала активность структур мозга, отвечающих за эмоции, в частности, амигдалы, зоны, ответственной за страх и панику. Это исследование объясняет, почему разговор с врачом или даже с барменом позволяет почувствовать себя лучше. Итальянские генетики обнаружили у представителей двух семейств из Южной Италии ген, блокирующий холестерин. Семейство из Сицилии и Калабрии является первыми светлокожими представителями, у которых обнаружен этот ген. В 2005 году аналогичные мутировавшие гены были найдены у 2% американцев африканского происхождения. Теперь ученые пытаются понять генетическую основу нарушений в обмене веществ. Таким образом, они надеются найти новые способы поддержания низкого уровня холестерина и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Восточный факультет Санкт-Петербургского университета создает уникальный электронный каталог древних книг и рукописей из фондов библиотеки. Для сканирования рукописей используется оборудование, способное бесконтактно оцифровывать многовековые манускрипты, не повреждая их. Ведь помимо исторической, научной и культурной ценности, они обладают и немалой стоимостью. Например, манускрипт гороскопа персидского шаха Тахмаспа, составленный в 1526 году в Персии, может быть оценен экспертами зарубежных страховых компаний в 500 тысяч долларов.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Самаре этим летом на улицах и в парках появятся необычные зеленые скульптуры – клумбы в виде различных животных. Архитекторы и дендрологи решили использовать для озеленения самарских улиц ландшафтный дизайн. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Мэрия Самары вместе с горзеленхозом решила украсить самарские парки и улицы с помощью ландшафтного дизайна. 11 ландшафтных скульптур и 70 вертикальных конструкций появятся летом на улицах и в парках Самары. Архитекторы располагают необычные скульптуры прежде всего в многолюдных местах. Неподалеку от крупной транспортной развязки Самары, пересечение Московского шоссе и улицы Авроры, работниками горзеленхоза смонтирован каркас будущей зеленой пчелы. Создать ландшафтную скульптуру не так просто, как может показаться. Сначала из труб и металлической сетки создается каркас будущей зеленой скульптуры. Потом в него монтируются трубки для полива. Будущая объемная клумба заполняется землей и только затем в нее высаживаются растения. И если вопросами создания каркаса ландшафтной скульптуры и системы полива занимаются архитекторы, за то, как будет выглядеть в итоге необычная клумба, отвечают дендрологи. Для оформления каждой зеленой скульптуры может использоваться несколько десятков сортов растений. Это разные декоративные многолетние травы, цветы и кустарники. Поэтому в итоге созданная с помощью ландшафтного дизайна из растений объемная клумба в виде пчелы должна быть, как и полагается, настоящей пчеле, разноцветной, говорит дендролог Надежда Малыхина.
Горожан необходимо приучать к той красоте, которая создается нашими руками. Единственная просьба ко всем горожанам. Будьте, пожалуйста, к нашему труду более внимательны. Берегите то, что мы создаем с таким трудом своими руками.
Кроме самарских улиц, ландшафтные композиции появятся и в Струковском парке, где уже есть объемные клумбы в виде козы, исторического символа Самары и бегемота. Сейчас дендрологи создают в Струковском парке из растений объемные скульптуры клумбы в виде птиц и шахматных фигур. Простым самарцам очень нравятся необычные зеленые украшения парков и улиц. Многие говорят, что это помогает воспитанию молодого поколения.
Люди должны знать, и дети в том числе, должны знать о том, где они живут, о том, какая у нас природа, о том, какая история нашего города. Вот в этом, наверное, есть заключается.
Бережно относиться ко всему себя окружающему. Где ты живешь, где существуешь. Посадили цветочки, он и не должен их сломать. Посадили деревцы, а где-то полил.
Самое главное, чтобы было интересно. Меня все интересует, мне интересно все.
В конце лета на специальном конкурсе, в жюри которого по традиции будут архитекторы, дендрологи и простые самарцы, определятся авторы лучшей ландшафтной композиции, которые получат ценный приз и возможность за счет мэрии создать новые интересные зеленые скульптуры. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве 9:45. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Московской области произошло массовое отравление рабочих из Таджикистана. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Лидеры стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в 9. Как обычно, последняя четверть программы посвящена жизни Москвы и Санкт-Петербурга с новостями двух самых больших в России городов. Моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. На Серафимовском, Смоленском, Пискаревском мемориальном кладбище, а также на площади Победы и других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда сегодня пройдут траурные церемонии, посвященные 66-й годовщине начала Великой Отечественной войны. А сегодня ночью вдоль набережной Фонтанки, у места, где находилась полынья, откуда в годы блокады петербуржцы брали питьевую воду, было выставлено 1418 зажженных свечей по количеству дней войны. Как и в прошлом году, акцию организовала Петербургское молодежное яблоко. Москва. Российская столица выдвигает свою кандидатуру на проведение в 2009 году административного совета Всемирной организации крупнейших городов мира «Метрополис». Представители Москвы будут участвовать в заседании совета в сентябре этого года на Мадагаскаре, где и будет выбрано место проведения следующего заседания через два года. Столичные чиновники проведут видеопрезентацию о Москве, вручат памятные подарки и организуют прием от имени московского мэра. Ассоциация «Метрополис» объединяет 85 крупнейших городов мира. Петербург. Президент Российской Федерации в ближайшие дни рассмотрит вопрос о доверии, который поставил перед ним губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Об этом журналистам сообщил сам Валерий Сердюков, опровергнув появившиеся в средствах массовой информации сообщения, что это уже не первое его обращение к президенту.
Заявление подано и будет рассматриваться. Я знаю, что по графику и по указу президента занимается полпредство. Я информирован, что завтра должны начаться консультации.
Москва. Поездка на водном такси в столице будет стоить примерно 500 рублей. Таким образом, поездка на этом новом виде транспорта обойдется москвичам в два раза дороже, чем прогулка на речном трамвайчике. Сейчас стоимость поездки на прогулочном теплоходе по Москве-реке для взрослого человека составляет 250 рублей. Три экспериментальных маршрута водного такси появятся в Москве уже в эту навигацию. Маршруты будут организованы на акватории Строгинской поймы, Химкинском водохранилище и в акватории Москвы-реки от ЦПКО до стрелки водоотводного канала. Петербург. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхейфер примет участие в семинаре по вопросам сотрудничества Россия-НАТО, который состоится в Петербурге 24 июня. 25 июня Яп де Хопсхейфер прибудет в Москву для участия в заседании Совета Россия-НАТО, посвященном пятилетию с момента его создания. Москва. С середины июля можно будет купаться в Нижних Царицынских и Борисовских прудах, расположенных на территории московской усадьбы Царицына. Об этом сообщил префект Южного округа столицы Петр Бирюков. Однако, по его словам, в Верхнем и Среднем Царицынских прудах купаться по-прежнему запрещено. Они находятся в исторической части заповедника, где разрешены только пешие прогулки и экскурсии. Новости Москвы и Петербурга. 22 июня. Татьяна Волович.
И вновь мы возвращаемся к дате 22 июня. Координационному совету героев в день памяти и скорби дирекция Центрального музея истории Великой Отечественной войны отказалась предоставить место для проведения традиционной встречи ветеранов с молодежью. По словам председателя совета Валерия Буркова, фронтовиков не пускают в музей славы на Поклонной горе в день скорби исключительно по политическим мотивам. «Кому-то не нравится наша идея придать званию Героя России статус самой высокой государственной награды», так говорит Валерий Бурков. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В Зале воинской славы в Центральном музее истории Великой Отечественной войны 22 июня планировали собраться фронтовики, ветераны разных поколений и молодежь, чтобы почтить память павших в годы войны. Сделать это не удастся, потому что дирекция музея усмотрела в традиционном мероприятии политический смысл, говорит герой Советского Союза, председатель Координационного Совета героев Валерий Бурков.
Собраться в Зале воинской славы, где, кстати, имена этих героев выбит, провести такой торжественный памятный митинг, помнить наших боевых товарищей, фронтовиков, да, попавших возложить там цветы, монумент, и огласить свое обращение к президенту, политическим партиям, Государственной Думе Советской Федерации, тем, чтобы возвратить историческую традицию награждения граждан за совершение геройского подвига самой высокой государственной награды. То есть придать званию Героя Российской Федерации статут высшей степени отличия, как это было в СССР, у звания Героя Советского Союза.
По словам Валерия Буркова, директор музея Владимир Заборовский в предварительной устной беседе дал согласие на проведение Дня памяти. Однако буквально через пару дней неожиданно передумал. Причину такой перемены Валерий Бурков объясняет так.
Вдруг директор пугался этого через несколько дней. Я думаю, что, конечно же, это не его личное решение. Или его решение основано уже на каких-то других, там, не знаю, указаниях. Я вообще не понимаю, при чем здесь политика. Вот политика – это когда партии проводят свои мероприятия. Политика – это когда, извините, те, кто борется за власть, проводят свои мероприятия в целях пропаганды своей деятельности. А когда герои собираются с молодежью, с неполитическими молодежными организациями, да, со студенческими, и говорят, давайте вот мы будем вместе, и поминают павших, что здесь, какая здесь политика? Просто вот есть совокупность уже факторов к сегодняшнему моменту, которые говорят о том, что нам начинает очень сильно противодействовать. Я подразумеваю, что те, кто против этой идеи, а такие есть, значит, они есть в администрации президента, хотя там же есть и наши сторонники. Противники начинают противодействие.
По мнению Валерия Буркова, запрет вызвала идея Координационного совета придать званию Героя России статус самой высокой государственной награды.
Противодействие не конкретно ведь Буркову, там, Иванову, Петрову, Сидорову, а противодействие тому, чтобы не оглашалось, не популяризировалось, не внедрялось в массы, не увлекало за собой массы определенная идея. Вот о чем идет речь. И вот это уже политика.
В чем конкретно дирекция музея усмотрела политический смысл, начальник отдела информационного обеспечения Ольга Жигунова не пояснила, но назвала еще одну причину отказа фронтовикам – значительный наплыв посетителей в этот день.
Это не ежегодная никакая акция, это не традиционная акция, и речь, в общем-то, идет о политической акции. Дело в том, что во все дни, которые касаются памятных дат времен Великой Отечественной войны, музей принимает минимум 2000, в общем-то, а то и 5-7 тысяч посетителей.
Между тем, все основные мероприятия в День памяти и скорби, по словам Ольги Жигуновой, пройдут в Зале памяти, а не в Зале воинской славы, где планировали собраться герои-фронтовики и молодежь.
22 июня в 11:00 в Зале памяти Центрального музея Великой Отечественной войны пройдет патриотическая акция «Вожжение свечей памяти». Это ежегодная акция, в рамках которой зажигается 1418 свечей по одной на каждый день войны. В общем-то, основные участники акции – это, естественно, наши ветераны. И, естественно, на этой акции присутствуют представители аппарата президента Российской Федерации, и политические партии. И также мы ожидаем присутствия представителей религиозных конфессий. И после этой акции состоится концерт «Реквием» для наших ветеранов. Сама акция «Вожжение свечей памяти», она пройдет в Зале памяти и скорби.
А в Зале славы воинской что-то будет проходить?
В Зале славы будет проходить акция партии «Единая Россия».
Раз не удалось обсудить инициативу и передать ее в администрацию президента, Координационный совет героев решил обнародовать отношение к ней. По словам героя Советского Союза Валерия Буркова, совет объявляет о проведении всероссийской акции, которая так и будет называться. Званию Героя России – самый высокий статус государственной награды.
У нас пока нет только одного на самом деле. У нас есть аргументы, у нас есть поддержка научной общественности, у нас есть поддержка политическая, у нас есть административная поддержка, но у нас нет поддержки общественной. Вот именно общественная поддержка и позволит противников сломать.
Говорил председатель Координационного совета героев, герой Советского Союза Валерий Бурков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в 9», постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. В рамках московской программы Международного фестиваля имени Чехова на сцене Центра имени Мейерхольда театр Сергея Женовача покажет премьеру «Игроков» Гоголя. В субботу в театре «Современник» премьера спектакля «Мален». Он поставлен по двум пьесам Мариса Матерлинка «Принцесса Мален» и «Жуазель». режиссер Владимир Агеев. В главных ролях Артур Смолянинов и Елена Плаксина. В воскресенье в Театре Петра Фоменко можно посмотреть спектакль, поставленный режиссером Иваном Поповским по пьесе Николая Гумилева «Отравленная туника». В главных ролях Галина Тюнина и Кирилл Пирогов. Концерты. В Государственном Кремлевском дворце сегодня вечером традиционный концерт памяти Юрия Визбора. В этом году в нем участвуют Олег Митяев, Галина Хомчик, Валерий Золотухин, Юрий Шевчук и другие. В клубе Союза композиторов продолжается одноименный джазовый фестиваль. Сегодня и в субботу здесь играет французское трио «Франко Вёсте». В воскресенье в клубе «Апельсин» Фермин Мугуруса, один из самых ярких представителей левацкого движения в музыке, друг и сподвижник Ману Чао и борец за независимость страны басков, поющий, естественно, на баскском языке. Выставки. В галерее Елены Врублевской продолжает работать фотовыставка работ известного рок-музыканта Бориса Гребенщикова, рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка известного музыканта приурочена к 35-летию его творческой деятельности, а стало быть, и группы «Аквариум». Песни Бориса Гребенщикова неотделимы от Ленинграда-Петербурга, и не случайно, что название показанной им серии фоторабот «Инфра-Петербург». Менее всего город на Неве на этих снимках похож на туристически открыточный, благодаря особым ракурсам и дерзким, хотя порой и дилетантским экспериментам в сфере фототехники, у самых известных объектов, вроде Каменного Сфинкса или Петропавловской крепости, появляется особый мистический налет. Выставка невелика, всего 11 снимков, однако поклонников БГ она не оставляет равнодушными. Недословно, но по настроению эти фотографии воспринимаются как продолжение текстов его песен.
Кино. В рамках 29-го Московского кинофестиваля сегодня в кинотеатре «Октябрь» новая картина Павла Лунгина «Ветка сирени» и грузино-украинский детектив, который, тем не менее, называется «Русский треугольник» с Константином Хабенским в главной роли. В субботу фильм 2006 года «Сердца», снятый одним из последних действующих представителей французской новой волны Аленом Рене. А в воскресенье в кинотеатре «Октябрь» новый фильм французского режиссера Франсуа Озона «Ангел». Это двухчасовая картина о славе и признании, которых мечтает достичь молодая начинающая писательница, живущая в Англии начала 20 века. В главной роли вечная муза Озона, британская актриса Рамола Гараи.
Это была рубрика «Афиши», редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехизин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Мне осталось лишь напомнить вам, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет Ефим Фиштейн. Речь пойдет о кандидатах в президенты России, о притоке иностранных инвестиций в российскую экономику и о многом другом. Это будет через несколько минут. На этом я прощаюсь с вами до 12 часов дня по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принимаю решение о распуске мажлиса парламента и назначение...
Нужно вернуться, отдохнуть и вернуться. Я 10 лет не была дома.
Руководство наших профсоюзов приняло решение помочь медсестрам и направить шахтеров в Варшаву.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Зави».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.